Можете в сторону, я вам скажу, когда понадобится. Мы продолжаем с вами говорить о том, что такое христианская жизнь, говорить о ее основах, о рамке. Помните, мы вспоминаете наш разговор о пазл, о том, как собирается он, и к удивлению, очень часто, так сказать, люди, зовущиеся христианами, плохо или не совсем ясно представляют себе, что такое христианская жизнь, или вкладывают те объяснения и слова, которые, собственно, околобиблейские или вообще не библейские, говоря о том, что такое христианская жизнь. Сегодня мы поговорим с вами о такой духовной практике, как благословлять мир, как часть нашего призвания как христиан, и мы к ней еще вернемся. Мы с вами говорили, что, в общем-то, библейское представление о том, что такое христианская жизнь, исчерпывается двумя этими призывами: «Придите ко мне, следуйте за мной». Этими двумя призывами исчерпывается вся суть христианской жизни. Другими словами, когда мы говорим о том, а что такое христианская жизнь, это мои отношения с Иисусом Христом и как результат определенного образа жизни. Это мои повседневные, ежедневные отношения с Иисусом Христом. Это не вопрос моей принадлежности к организации, называющейся церкви. Это не вопрос моих каких-то моральных и нравственных качеств в начале, а потом все остальное. Или там что-то в таком духе. Какая-то моя религиозная деятельность. Это не то, что я делаю для Иисуса, даже будучи вдохновленный им. Это мои отношения с Иисусом, которые строятся так же, как любые отношения в моей жизни, с любой личностью. Они требуют времени, они требуют внимания, они требуют движения. Навстречу, они требуют вот этой радости, понимания того, что, собственно, да, я имею общение с тем, кто есть мой Господь, есть тот, есть Царь моей жизни. Поэтому христианская жизнь – это постоянные близкие отношения с Иисусом Христом. Это, ну, скажете, как я вам уже говорил, как будто я вас тут что-то новое вам сказал, удивил. И мы очень легко эти фразы произносим и говорим, но если мы возьмем нашу жизнь и посмотрим, как она выстроена, на чем она основана, вообще наша жизнь, тем более христианская, мы увидим, что как раз отношения с Иисусом Христом не есть основание ее. То, что мы говорим, то, что мы делаем, куда мы ходим или еще какие-то вещи, очень часто являются главным отличительным признаком христианства там, в той или иной представлении какого-то человека. Отношения с Иисусом Христом постоянные и близкие, которые требуют всего меня. Требует это как отношение с близким человеком. Я, так сказать, если я создаю семью, если я живу, если я посвящаю себя, да, брак — это заветное отношение, мы с вами когда-нибудь об этом будем говорить в этом году, да, да, посвящение себя требует всего меня. Я не могу общаться с женой раз в полгода, там иногда посылая денег, считая при этом, что у меня есть нормальный брак. Нет у меня его нормального брака, по крайней мере, в том смысле, как Бог имеет в виду. Это посвящение всего себя, а не какой-то части там, времени, денег или чего-то на какие-то отношения. Мы с вами задались вопросом, каким на практике я должен практиковать, защищать, строить, развивать, заботиться об этих отношениях. Что требуется от меня, какой образ жизни, какие действия, что я могу сделать и каким образом я могу сделать это. Мы говорили с вами о том, что есть большая разница между ценностями и практиками в жизни человека. Вот человек может что-то ценить, искренне ценить. Человек может ценить здоровый образ жизни, но при этом пальцем не пошевелить, чтобы вести здоровый образ жизни. И он будет говорить: да, я ценю, конечно, это здоровый образ жизни, это хорошо. Но при этом он будет убивать себя вредными привычками, неправильным отношением к еде, ко сну или какими-то другими вещами. Поэтому я могу что-то ценить, не обязательно это практиковать. Вот когда мы объявляем нашу веру или наши отношения со Христом ценностью, а все верующие об этом обязательно скажут вслух, конечно, я ценю, конечно, это важно в моей жизни, конечно, это то, что как бы является определяющим. На самом деле мы говорили с вами, что следование за Иисусом — это ежедневная практика жизни, а не абстрактная вера в набор доктрин или ценность, которую я провозглашаю на словах. Очень часто мы готовы даже говорить о каких-то доктринах, потому что особенно когда мы хоть Библию чуть читаем, по крайней мере, а что значит это, а что значит это, о чем люди не любят говорить, боятся говорить, как ты живешь каждый день, как ты идешь за Христом, что было с тобой вчера, сегодня, что дома у тебя происходит. Там Христа видно или не очень видно? Как ты разговариваешь? Как ты относишься к своей работе? Как ты, что ты делаешь с деньгами? Это мое личное дело, туда не лезьте. Давайте поговорим, что значит вот эта доктрина или вот эта доктрина или еще что-то. И само по себе систематизация наших каких-то представлений, верований, чем и занимается богословие, вещь замечательная, это надо делать, надо уметь думать и систематизировать. Но не это суть следования за Христом. Не моя подпись под каким-то вероучительным документом там, или еще что-то в таком духе. Это что-то более серьезное, которое требует всего меня, каждого дня, каждого мгновения моей жизни. Это ежедневная практика следования за Иисусом. И вот это мы должны очень четко и ясно понимать, как верующие. Есть большая разница между тем, что мы объявляем ценными, и тем, что мы на самом деле практикуем. Человек, который ведет здоровый образ жизни, ему не надо кричать на каждом углу о том, что вот, здоровье это очень хорошо и правильно. Он сам является образцом, носителем здорового образа жизни. Для него это естественно, для него это ежедневно, для него это что-то такое, что является определяющей частью его жизни. Точно так же и для христианина. Христианин это не тот, кто на каждом углу, так сказать, да, что-то там кричит кому-то или что-то доказывает. Это тот, который живет определенным образом, следуя за Христом в каждом дне, в своей повседневности. Если мы забыли, когда мы последний раз молились, если мы забыли, когда мы последний раз читали Библию, если мы забыли и вообще не понимаем, что Христос думает по поводу там, семейной жизни или еще чего-то, тогда нам, наверное, надо не питать иллюзий относительно того, что мы христиане, по крайней мере, в том смысле, как Библия говорит об этом. Мы говорили с вами о двух таких вещах, о двух практиках. И третья практика продолжения первых двух. Когда мы смотрели с вами на первую церковь и спрашивали, что произошло с этими людьми, о чем проповедовал Иисус вообще, что ждали в Ветхом Завете, о чем проповедовал Иисус, что проповедовал первая церковь. Мы говорили с вами о такой практике, как верить в Евангелие. Очень часто, когда мы слышим эти два слова «верить в Евангелие», мы подразумеваем что-то типа «я согласен с тем, что Иисус Христос является вторым лицом Троицы, что Он умер за меня и что там кажется что-то про мою загробную жизнь». Да, я почти с этим согласен. Что это некое соглашательство с доктринальным утверждением. Но понимаете, в чем дело? Верить в радостную весть – это такой образ жизни, когда я доверяю радостной вести о вхождении Иисуса на престол, о Его победе над смертью, и вся моя жизнь, и все, что я делаю, проходит в свете этого доверия, этой реальности. Если Иисус царь сегодня, значит смерть, зло, разрушение, какие-то другие вещи, они не имеют власти надо мной больше. Если типа, моя жизнь руководствуется страхом, если моя жизнь руководствуется, сказать, страхом потерять деньги, людей или еще что-то, то я соответствующим образом должен переориентировать свою жизнь. Это обозначает слово покаяние. Встать под власть этого царя, жить таким образом, как абсолютно принятый, возлюбленный, освобожденный от всех этих вещей. Вот это и есть верить в Евангелие, когда мы читали с вами про первую церковь. Они пребывали в учении апостолов. Они жили каждый день, они учились, они слушали, они пытались выстраивать всю свою жизнь в свете того, что рассказывали апостолы им об Иисусе и об их опыте общения с Иисусом и о том, что Он открывал. Поэтому, когда мы говорим о верить в Евангелие или верующий человек, это не тот человек, который, так сказать, согласен с каким-то утверждением, это вторично, третично или там вообще не определяющее в его жизни. Да? Его согласие – это не просто интеллектуальное согласие, это определенный образ жизни, который проходит в определенной реальности. Да, который он доверяет и учится жить. Поэтому первое, мы говорили с вами, верить в радостную весть. Радостная весть – это весть о том, что да, сегодня самые главные проблемы этого мира решены, и они решены во Христе. Если сегодня мои главные проблемы не решаются, если страх, смерть, да, желание доказать, оправдать себя, желание, так сказать, да, руководить своей жизнью еще управляет мной, и при этом я говорю, что я верующий, я заблуждаюсь. Я не живу реальностью, где Иисус царь. Я не живу ей, и в этом смысле я не практикую верить в Евангелие. Да, я могу соглашаться с чем угодно, объявлять ценностью все, что угодно. Следующий момент, о котором мы говорили, что эти люди, доверяя радостной вести, о чем проповедовал Иисус, он призывал к двум реакциям. Да, он говорит, ну и что теперь? Иисус воцарился. Ну нам что? Помните, Петр говорит, покайтесь, да, и докрестится каждый из вас. Покаяться – это переориентировать свою жизнь под руководство Иисуса Христа. Да, если у меня были свои планы, значит, отказаться от своих планов и спросить Иисуса, что ты думаешь. У меня были свои требования, это отказаться от своих требований и спросить, а что теперь Господь требует. Да, у меня были свои представления о том, как я должен управлять своей жизнью. Это отказаться от этих представлений и спросить Иисуса, что ты хочешь, чтобы я сделал со своей жизнью. Вот это и есть покаяние. Это не просто исповедание сожаления о том, что вот я грешник. Это не просто исповедание даже названия грехов, так сказать, каких-то по имени и просьба о прощении. Это само собой, это часть истории. Но самое главное покаяние – это переориентация образа жизни моего, всего. Не на словах, а на деле. Покаяние – это состояние. Покаяние – это дисциплина, в которой я должен упражняться каждый день. И теперь, если я переориентировал свою жизнь на это или учусь это делать, но следующее то, что Петр говорит, креститесь, войдите теперь и станьте частью народа царя. Теперь поймите, что у вас есть не только вертикальные отношения со Христом, с царем, но и горизонтальные с его народом. И мы с вами говорили в прошлый раз, что мы обречены на единство в Иисусе Христе. Это не вопрос, нравится мне или не нравится, это не вопрос, хочу ли я быть с этим человеком рядом или не хочу. Да? Это не вопрос, кого я пускаю или не пускаю там в моем голове или в моем понимании в Царстве Небес. Это вопрос того, что тех людей, которых Бог мне дал, это мы с вами. Да? В каждой поместной общине она должна отражать это единство во Христе. Мы обречены на определенный тип отношений, на посвящение друг другу. Поэтому вторая дисциплина, о которой мы с вами говорили, это принадлежать друг другу. Мы не принадлежим больше себе. Нам это не очень радостно слышать. Мы принадлежим Христу, а через Него мы принадлежим друг другу. Мы призваны, и в прошлый раз, кто не был, возьмите проповедь и послушайте более подробно и детально об этом. И сегодня мы поговорим следующее. Хорошо, это вторая практика, в которой мы должны упражняться, и мы с вами говорили об очень конкретных вещах в нашей церкви, которые мы делаем, стараемся делать возрастать. Мы с вами продолжаем жить в этом мире. Теперь нам нужно сформулировать и понять, каково отношение наше должно быть к этому миру, и что Бог от нас хочет, когда мы живем в этом мире. И это наша третья практика, о которой мы с вами сегодня будем говорить. Мы с вами читали Деяния апостолов, и если мы с вами откроем, опять же, вторую главу Деяния апостолов, то там есть очень известные нам слова, замечательные, которые говорят о том, каким образом люди реагировали на первую церковь, на народ царства, на этих людей. В самом конце этой главы написано, да, «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви, находясь в любви у всего народа». Люди любили их. Что-то люди, которые не были частью этого, да, этой общины, что-то видели они в них такое, что-то вдохновляло, что-то давало им надежду, что-то было в этих людях такое в их образе жизни, в том, как они вели себя, то, как они жили свою жизнь, что вдохновляло людей, которые не принадлежали и их любили. И мы сейчас попытаемся поговорить и понять, что Господь хочет от нас, каким образом нам относиться к миру. И здесь мы с вами прочтем, основной наш текст будет 20 глава Евангелия Иоанна. Значит, контекст следующий: Иисус уже был распят, Он воскрес, и Он начинает являться ученикам. И вот однажды вечером они были, да, собрались вместе, сидели, двери заперли, страшно, боятся иудеев, и является им Иисус. Иисус стал перед ними, конец 19 стиха, и сказал им: «Мир вам!» И сказал это, он показав им, и сказав это, он показал им свои руки и бок. Ученики, увидев Господа, обрадовались. «Мир вам!» — повторил он. И вот эти слова следующие. «Как меня послал Отец, так и я посылаю вас». «Как меня послал Отец, так и я посылаю вас». Смотрите, что Иисус говорит ученикам. Первое, когда Он является, первое Он говорит: «Мир вам! Шалом! Мир вам!» Мир пришел, покой пришел. Я принес его не на словах, а на деле. Я примирил вас с Богом, друг с другом, с этим миром. И что теперь, Иисус? Что нам теперь делать? А теперь я посылаю вас, как я был послан. Я посылаю вас куда? В этот мир. Я хочу, чтобы вы жили и были посланы так же, как Отец послал меня. И мы сейчас поговорим, а как Он послал? Каким образом? Что Иисус сделал? Что Бог от Него хотел? А потом мы поговорим, что именно таким же образом Бог хочет, чтобы мы вели себя, чтобы именно таким образом мы жили в этом мире. Знаете, есть два отношения к миру и к миссии вообще в этом мире, в христианстве. И в данном случае я буду иметь в виду прежде всего контекст протестантский, но какие-то нюансы есть и в других там, исторических церквях. И эти два отношения к миру определяют то, каким образом люди понимают свою миссию в этом мире, что от нас требуется и как говорится. Условно я разделил эти два подхода на консервативный, назовем его так, и либеральный. Это все очень условно, я не буду вдаваться в подробности, какие-то детали, и там есть свои нюансы, но в принципе весь смысл будет в этом. Консервативный подход подразумевает, что собственно мир сам по себе плохой, и все идут в ад. Да? Что собственно речь идет о том, что вообще мир это зло. Мир вокруг, и в этой риторике обычно проповеди «не поддавайтесь миру», «зло», «мир», 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 «с ним надо воевать», «все идут в ад». Главная проблема – в этом мире ничего, в принципе, поменять ничего не получится принципиально, и, собственно, не надо на это сильно много времени тратить. Слишком активных людей в этом мире воспринимают подозрительно, потому что если они слишком много увлекаются какими-то вещами в этом мире, они увлекаются не тем, чем нужно. Главная проблема, которая здесь видится, это обычный личный грех человека. То есть вся проблема – это решить личную проблему человека и помочь ему. Главная проблема в его жизни – это его личный грех, это все, что требуется решить. Поэтому наша миссия здесь видится следующим образом. И там у вас пропущено слово «провозгласить». Провозгласить Евангелие, я поставил в кавычках, загробной жизни. Да? И призвать людей к покаянию. Что имеется в виду? Обычно повторить молитву сожаления о своих личных грехах. Ну и признание Иисуса своим спасителем. Другими словами, мир – плохое место, все идут в ад. Все, что мы должны сделать, и наша миссия, как верующих людей, провозгласить Евангелие о том, что в этом мире уже надежды никакой. Какая-то надежда есть после смерти. Поэтому тебе сейчас важно, повторяй за мной, то-то-то-то-то-то, я грешник, прости меня, ты стань моим спасителем. И таким образом ты имеешь надежду, хотя бы когда ты умрешь, попасть в какое-то более-менее приличное место. Этот мир – это не то место, где надо жить. Этот мир – это не то, что... то, что, на что мы должны тратить время. Соответственно, миссия, наше пребывание в этом мире видится как такие вылазки на вражью территорию. Мы сидим в каком-то там, типа, там, не знаю, крепости, и мы должны куда-то там выбежать, кому-то там покричать, помахать, рассказать на эту вражескую территорию. Ну, не дай бог, мы там осквернимся. Да, потому что там грех, там зло, там, все, там нельзя ничего трогать, там нельзя ничего смотреть, и мы должны сидеть в каком-то таком, попытаться создать некий вакуум святости такой, вакуум такого какого-то такого благочестия, которое лишь бы только никак и страх испачкаться, страх стать частью этого мира настолько силен, что я ничего не вижу, не слышу и не хочу видеть в этом мире. Моя главная надежда на то, что когда-нибудь, где-нибудь там, так сказать, что-то в моей жизни в лучшую сторону. При этом, конечно, я должен жить в этом мире, я хожу на работу и чего-то там должен делать, и как-то строить отношения, но это не главное, это не важно. Особо радикальные товарищи, они скажут, вообще нужно уйти из этого мира, куда-то там спрятаться, жить коммуной, что-то в таком духе делать. Поэтому, так сказать, я думаю, что вы знакомы с таким подходом к миру. Есть второй подход к миру, назовем его либеральный подход к миру, это явление достаточно свежее, там пару сотен лет ему, но там главная проблема следующая. Там как бы люди говорят, эти люди верующие, по-своему верующие, они тоже, так сказать, претендуют на то, что они христиане, ну, собственно, они будут говорить примерно следующее. Мир хорош сам по себе, но в нем есть проблемы, и главной проблемой мира это не личный грех. Да, главная проблема не личный грех человека и его загробное существование, а несправедливое устройство в обществе в настоящем. Они говорят, люди страдают не потому, что они будут жить в аду, а потому что они уже живут в аду. Здесь, на земле, они живут в болезнях, в отвержении, в социальной несправедливости. Посмотрите, сколько людей страдает вокруг. Вот уже ад. О каком аде вы говорите, когда... Они уже в аду, сейчас живут. Поэтому наша миссия, какая наша миссия? Наша миссия – социальная справедливость, забота о бедных, обездоленных и так далее. Эти люди будут занимать очень активную позицию в этом мире, они будут делать очень много, они будут ехать и строить дома людям, они будут заниматься медициной, они будут делать все, чтобы хоть каким-то образом облегчить страдания конкретного человека здесь, на этой земле. Они будут бороться за социальную справедливость, они будут делать много чего, чтобы избавить людей от страданий, которые живут здесь и сейчас, потому что страдания некоторых людей, образ... условия, в которых они живут, они действительно, наверное, похожи на ад, хотя мы себе плохо представляем, как он себе выглядит. А мы, живущие относительно благополучной жизни, думаем, что мы страдаем, что у нас болезни, что мы не очень любим нищих людей, не очень любим места, где собираются бедные люди. Если бы мы один раз попали в Индию или попали еще куда-нибудь, то мы бы замолчали, мы бы убежали оттуда, от этого зловония, от этой нищеты, от всего прочего. Нам нечего было бы сказать уже о своих проблемах, потому что наши проблемы – это вообще не проблемы. И вот люди, которые видят это, живут посреди этого, понимают это, они говорят: ад вот здесь уже. Вот что мы должны исправлять на самом деле. И когда человек голоден, когда он страдает, ему надо прийти и помочь ему исцелить его, восстановить его как-то жизнь. А что ты ему будешь говорить про загробное существование? Ты сейчас приди, дай ему кусок хлеба, дай ему одежду, дай ему что-то такое, чтобы принесло ему хоть какое-то избавление от его страданий. Поэтому вот эти два подхода, так сказать, собственно, они оба друг другу не доверяют, а обвиняют друг друга в том, что, так сказать, Библию они не понимают, что те, что другие, что вот, и, в общем, много споров ведется о том, какая же вот все-таки должна быть, какое же наше отношение к этому миру должно быть между ними. Да, мы не будем останавливаться на всех этих вещах. И мы с вами пока оставим до времени этих, так сказать, два подхода, и потом мы к ним вернемся и посмотрим библейский взгляд на это дело. И поймем, что не обязательно противопоставлять эти две вещи. Если мы правильно услышим то доброе, что есть в каждом из этих подходов, и услышим голос Божий через его слово, то нам не надо выбирать или-или, а мы должны понять, что Иисус по этому поводу думает, и как он себя вел, и что он делал. Мы с вами вернемся к этой истории. Да? Давайте сначала посмотрим на то, каким образом Бог создал мир. Мир, который создал Бог. Мы же говорим о том, что мы живем в этом мире. Бог оглядел свое творение. Все оно было очень хорошо. Бытие 1 глава 31 стих говорит: все оно было очень хорошо. Бог не создавал злого мира. Зло в этом мире не потому, что он сам по себе зол, или потому, что Бог его создал. Это мы должны понимать, прежде чем мы говорим о нашем участии в жизни мира. Поэтому, когда мы смотрим на благое творение Бога, то есть благой Бог, добрый Бог, создает благое, доброе творение, мы говорим с вами о том, о некоторых характеристиках основных, что там было в этом мире, как он выглядел. Первое, это защищенная, прекрасная окружающая среда. Люди жили, не боялись окружающей среды. Они жили, да, и вот все то, что их окружало, оно было для них защищено, и оно было безопасно для них. И то слово «сад», которое используется, то, что мы «рай» переводим, слово «сад», это слово, которое обозначает огражденную территорию. Да, сады раньше ограждались стенкой. То есть, да, Адам и Ева, похоже, жили на какой-то территории, которая была для них достаточно безопасной. Они должны были оттуда, с этой территории, исследовать, там, сказать, весь оставшийся мир. Это та прекрасная атмосфера, в которой они жили, в общении друг с другом, с Богом, и они должны были, так сказать, осваивать весь мир, но защищенность и прекрасная окружающая среда. Третье, гармония человека с природой, то есть мы не видим противостояния, мы не видим еще многих, так сказать, да, животные убивают друг друга, люди убивают животных, там и животные убивают людей, этих всех явлений еще нет в этом мире. Следующий момент, это гармония человека с Богом, это абсолютно являлось, так сказать, сердцевиной всего человеческого существования. Мы не видим никакого противостояния человека с Богом. Мы видим абсолютную гармонию, и этот образ того, что, так сказать, в прохладе дня они гуляют и беседуют, такие как два милых друга, да, без всякого напряжения, без всяких. Мы видим вот этот очень важный образ, который у нас есть. Мы видим, что удовлетворяются все человеческие потребности. Там нет проблем с этим. Речь идет, да, в человеческом общении. Бог создает Еву в половых отношениях, то есть отношения полов здоровым образом восполняются, пища, досуг и работа осмысленная, содержательная работа. То есть все эти вещи есть в этом мире, который Бог создал. Там спокойно, там есть отношения, глубокие, близкие, там есть пища, там есть отдых, там есть осмысленный труд, осмысленная работа, которая приносит радость и восторг. Вот каким создал Бог мир. И когда мы говорим о том, что Бог хочет восстановить свое творение, мы с вами об этом говорили, это касается не столько и не только загробного существования какой-то части человека под названием душа, которая должна улететь в хорошее место из плохого. Речь идет о восстановлении всего творения. Бог творит новую землю и новое небо. Каким-то удивительным образом воскресение Иисуса Христа преобразилась человеческая природа. Настолько, Что он в этом новом теле? Вот он им показывает руки, он показывает им раны. Они видят их, они узнают его, но он другой. Он совершенно в новом, другом измерении каком-то живет. Это та надежда, о которой говорит, потом Павел будет говорить, что все творение, оно стенает, мучается, оно ожидает освобождения. Что природа, что этот мир, он хочет вот этого восстановления, возвернуться туда, где он был. И каким-то удивительным, сверхъестественным образом Бог делает это и восстанавливает. Поэтому восстановление, спасение, слово спасение, целение касается всего мира, всей вселенной и нас посреди этого, нашей судьбы. Поймите правильно, я не хочу сказать, что проблема смерти. Что такое проблема загробного существования? Это, собственно, проблема смерти. Жизнь, которая никогда не закончится. Жизнь, которая будет не обременена насилием, смертью, болезнями. Это важный вопрос. И Библия говорит, да, нас ждет такая жизнь. И наша жизнь никогда не закончится. Мы будем жить в прекрасном мире, который Бог восстановит. Мы будем жить теперь уже не боясь умереть. И это все имеет свое место. И об этом нужно и важно говорить. Но не это является сердцевиной проповеди апостолов и то, что они говорили, мы с вами в прошлый раз на эту тему говорили, что это стало возможно благодаря тому, что Иисус воцарился. Да? Что главное не решить личные проблемы человека и наплевать на этот мир, и пусть он там гибнет, горит, а я лишь бы куда-нибудь там мне вот убежать. Это формирует определенное отношение к миру и к тому, что здесь происходит вокруг. Поэтому, держа это в голове, каким образом Бог создал мир. Мы разберем слово «благословлять». Что значит слово «благословлять»? Вот мы говорим «благослови», «благословлять». В Библии, собственно, есть три акцента или три значения этого слова. Они нам понятны, но мы их просто проговорим. Первое – это действие Бога. Когда идется о конкретном действии Бога, когда Он сам непосредственно проявляет, да, отношение, вот, по отношению к кому-либо свое благоволение или дарует конкретное благо. То есть, когда Бог делает добро кому-то. Когда его воля добрая, так сказать, обращается к человеку, когда он вообще разговаривает с человеком, когда он вообще имеет дела с ним, это его благоволение, это его благая воля, которая продолжает любить этот мир, которая продолжает общаться с нами и давать благо. Если мы будем говорить о тех благословениях, которые он дает, Библия перечисляет их много, там есть такие группы благословений. Есть благословения для всего мира, солнце всходит над злыми и добрыми, это добро Божие к нам сегодня. Да. Рождение любого человека, Библия говорит, это благословение, это благо для этого мира. Не смерть, а жизнь побеждает. Да, там, и так далее, можно продолжать этот список. То есть, когда Бог делает очень конкретное благо, добро творит. Следующий момент, это действие, которое совершается через кого-то из людей, а не конкретно Богом, иногда через ангелов. Иногда этим посредником выступает сам Иисус Христос, когда Он ходил по земле, например, Он благословил детей. Он призвал благословение Бога на них, он обнял их и помолился за них. Он призвал Божье благословение, он попросил Бога, он попросил даровать им благо этим детям. Он попросил их быть с ними, вести их, там, я не знаю, каким образом он молился и что он говорил. Были определенные формы благословения, самое известное, там, наверное, благословение в Ветхом Завете, благословение Ааронова, там, да, чтобы Господь презрел светлым лицом своим, даровал благо и так далее, и так далее. И третий момент, это когда мы благодарим Бога за благодеяние, это тоже называется благословить. Да, то есть, когда мы получаем что-то от Бога, благословляем Бога. Что мы можем дать Ему? Ну, конечно, мы не можем ему дать ничего, кроме нашей благодарности. И это есть наша доброта. Это есть то, что мы можем и должны, собственно, отдать Богу, потому что все, что мы можем только принять и с благодарностью пользоваться тем, что Бог нам дал. Это и есть наша форма, что ли, благословения Бога. Вот Библия говорит, благословляйте Бога. Поэтому действие Бога, да, по отношению к нам, когда Он дарует нам очень конкретное благо. И вообще наше отношение с Ним, которое основано на Его доброте, это действие каких-то людей или посредника, ангела, который призывает благословение Божие, становится проводником Божьего благословения. Это наша благодарность Богу за то, что Он делает. Поэтому смотрите, теперь соединяем два этих момента. Мы видим прекрасный, хороший, добрый мир, который Бог сотворил. И мы видим, что само творение является благословением, благом, подарком для нас. Вот знаете, когда мы что-то типа молимся так, Господи, спасибо за то, что Ты есть. Ну вот примерно так, да. Как будто бы вот сама наша жизнь была возможна, если бы Бога не было. Вот как будто есть я, есть моя жизнь. И, Господи, спасибо, что я вот блуждал в этом мире, не знал, и оказалось, что ты есть. Как будто я сам источник своей жизни, как будто я вот что-то там иду куда-то, делаю, и тут, хо, узнаю, оказывается, Бог есть. О, классно, вот будет здорово. Вот мы должны понимать прямую зависимость нашей жизни. Вот знаете, сегодня мы пели песню, вот без тебя я разве что дышу, да и дышу я не без него, понимаете? Вот это представление о том, что вроде как мы дышим, ходим, чего-то там делаем, ну, сами по себе, а вот потом Бог нам что-то там благословляет, какими-то там духовными благословениями. Сама наша жизнь, само наше дыхание, каждое наше движение, каждая наша мысль есть выражение Его благости и доброты по отношению к нам. Вообще всякая жизнь, которая существует вне Бога, да, которую Он сотворил, которую Он дал, это есть проявление Его доброты, великой, да, глубокой и прекрасной доброты Его. Поэтому, благословляя мир, сегодня падший мир, о чем мы с вами сейчас чуть позже скажем, да, Бог благословляет мир, чем жизнь, Он поддерживает нашу жизнь. Он дает нам возможность вообще что-то там иметь, какие-то отношения с Ним, друг с другом, с кем бы то ни было. Это тотальная доброта Бога, которая определяет вообще все в нашей жизни. Поэтому, когда мы с вами об этом говорим, давайте посмотрим на Иисуса и на мир. Да, как меня послал Отец, так и я посылаю вас. Как меня послал Отец? Зададимся несколькими вопросами. Первое. Почему Отец послал Сына в мир? Вообще, я вам рекомендую почаще в своей христианской жизни возвращаться к основным ключевым вопросам христианства, которые нам кажутся, само собой, почему Он послал. Думать и о них больше. Как бы наполняться ими, дышать ими, чувствовать их со всех сторон. Почему Отец послал Иисуса в мир? Молодцы, хорошо. Для спасения грешников и так далее. И так. И отчасти это будет правильно. Для спасения грешников и еще для чего? Ну, потому что это Его мир, который Он любит. Это то, что Его собственность. Ее испачкали. Ее разрушили. Ее пытаются в свалку превратить. И одно из имен нашего Бога. Он Бог-ревнитель. Он ревнует о своем творении, потому что Он любит его. Он не хочет, чтобы его творение в мусор превратилось, в свалку, во что-то такое, чтобы было, так сказать, убито, разрушено и перестало существовать. И очень просто, потому что Бог любит мир, который Он создал. Вдумайтесь просто вот в эту простую, но очень важную фразу. Ибо так возлюбил Бог мир. Бог любит мир. Это Его мир, это не наш мир. И то, что он в таком плачевном состоянии, Бог плачет об этом мире, и он делает все, чтобы этот мир поднять из этой грязи, чтобы поднять каждого из нас из той лужи, в которой мы валяемся, из нашей самодостаточной эгоизма, из-за нашей лени, из нашей апатии, он хочет поднять нас. Вот почему он посылает Иисуса. Когда мы слышим, Иисус говорит, я пришел в этот мир. А, он пришел, наверное, Бог сейчас будет на нас кричать, он, наверное, сейчас Бог будет нас наказывать. Иисус говорит, успокойтесь, я пришел не для того, чтобы судить этот мир. Вы сами себя судите, вы сами себя наказываете. Поэтому проблема мира – это не результат ненависти и злости Бога, а не послушание мира Богу. Вот в чем проблема его. Знаете, когда я слышу слова очень известного человека в нашей стране, одного из телеведущих, который говорит, я не могу верить в Бога, если в мире существует только зла, столько много зла, и вообще, как Бог это допускает, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я сидел и думал, Господи, благослови этого человека понять одну простую вещь, что мир страдает, потому что он не послушен Богу, а не потому что Бог злой, не потому что он наказывает его, не потому что он ненавидит его. И когда нам говорят, что Бог ненавидит всякий грех, Бог ненавидит, очень часто эта проповедь звучит примерно так, Он ненавидит тебя, ты грязный, ты червь, ты мусор, и то, что Он тебя вообще к тебе прикасается, будь благодарен за это, будь этим червяком всю жизнь, и помни об этом всегда, потому что Бог такой страшный, Он такой святой, Он такой, ты такой грязный, такой маленький, и человек дрожащим ему уже ничего не остается, особенно если немножко, так сказать, использовать определенные эмоциональные ходы, и можно на психику так надавить, так запугать человека, что любую молитву за вами повторит. После этого можно его просто напугать таким страшным образом. Да? И он не будет видеть красоту этого мира, и тем более любовь Бога. Он будет видеть Бога, который ненавидит мир, который очень злой, который просто не
видите, и он пришел в этот мир, чтобы всем рассказать, какие они плохие, чтобы показать им, как вообще незначительная их жизнь, какие они мелочные, и какие они, и он весь такой раздраженный, и он весь такой. Так мы поступаем, когда чуть-чуть идет не по-нашему. Поэтому мы перекладываем этот образ на образ Иисуса и Бога. Мы говорим, он так себя ведет. Нам на ногу наступи, нас чуть-чуть не услышь, мы уже эту панику поднимаем, скандал, да меня не любят, да вы чего? И мы начинаем что-то доказывать, обижаться, уходить, 3 дня не разговаривать и делать вид, что, понимаете, мы так себя ведем. Я думаю, ну и Бог так себя ведет. Вот Бог, в отличие от нас, так не делает. Он так не поступает. И как раз проблемы наши очень многие, именно потому что мы так думаем и так живем. Потому что мы так думаем о Боге, мы боимся Его, мы не хотим с таким Богом дело иметь. Я тоже с таким Богом не хотел иметь дело. Думаю, никто бы не захотел. Он пришел, потому что Он любит. Потому что Он добрый. Да. Легко ли с Ним? Нет, не всегда. Он непредсказуем, но Он добрый. Он сильный. Никто не сможет противостать Ему, но Он добрый. Он раздражает нас своей непредсказуемостью, но Он добрый. То, что Он делает, нам непонятно, и мы хотим Его вместить и управлять им, и Он нам не поддается, и мы злимся на Него, но Он добрый. Понимаете? Его доброта никак не связана с тем, что я получаю или не получаю, с тем, что я думаю или не думаю о Нем. Он добрый. Это первое, о чем говорит Библия, это первое, о чем она нам говорит в книге Бытия. Он сотворил этот мир, потому что Он добрый, и Он сотворил мир добрым и нас с вами. Поэтому проблема этого мира как раз в том, что они не слышат Бога, они не слушаются Его. Мы не слышим Его, мы не слушаем Его. Наша жизнь идет наперекосяк не потому, что Бог чего-то для нас не сделал, не потому, что обстоятельства в нашей жизни какие-то не такие, потому что мы непослушны Его, потому что мы ленивы, эгоистичны, мелочны, грешны, самовлюблены. Вот почему наша жизнь, вот почему мы страдаем, а не потому, что Бог злой, и Он чего-то не делает для нас. Сердце, план, цель, путь Бога, любовь к миру. Вот все, чтобы мы не говорили о Боге, о Его сердце, что движет им, о Его план, какой план у Бога, что Он хочет, какая Его цель, а как Он это будет делать? Любовь. Вот это Его сердце, это Его план, это Его путь, это все, что Он делает, это цель, которую Он достигает. Он любит мир. Он движим этим. Он движим этим по отношению к нам. Поэтому, когда мы видим Иисуса, следующий вопрос. В чем выражалась любовь Иисуса к этому миру? Хорошо, Отец послал Его, и Он пришел в этот мир, потому что Отец любит Его. Таким образом Иисус демонстрировал любовь Отца в этом мире. Что Иисус делал, говорил, как Он поступал. То есть Отец послал Его каким-то образом здесь провести, сказать, да, Его жизнь земную. Каким образом? Давайте подумаем об этом. Если мы возьмем и будем внимательно читать Евангелие, Евангелие Марка, Евангелие Луки, Матфея, то мы увидим определенную динамику. Мы можем систематизировать то, что делал и говорил Иисус. Первое, да, Он стал частью этого мира. Это так просто, но это так глубоко. Мы часто недооцениваем это, идею воплощения. Мы никак не поймем, что Иисус стал частью нашего мира. Доброго, благого мира. Этим самым Он оправдал все человеческое. Этим самым Он стал частью этого материального мира. Он не боялся испачкаться, в отличие от некоторых святых христиан. Да? Он не боялся жить среди грешников. Он был посреди них, Он был в их домах, Он любил их. Да. Он не бегал за ними и не говорил, что вы слишком грязные, омойтесь, и потом я к вам прикоснусь. Он прикасался к людям, к которым никто другой не прикасался. Он был в домах, куда не заходили люди, потому что считали, что это место грязное, оно осквернено. Он стал частью этого мира. Он жил посреди этих людей. Он проповедовал радостную весть, неся надежду. Вторую вещь, которую Он делал. Вернее, не вторую вещь, а первое, что Он делал. Он стал частью этого мира. Для чего? Для того, чтобы проповедовать, возвещать, говорить о радостной вести. Везде и всюду, где у Него была возможность, Он говорил о радостной вести. В чем она заключалась? Вы живете в грязном месте, весь этот мир идет в грязное место, так сказать, в ад. И вы должны, да? Это Он им говорит? Нет. Он говорил, Иисус воцарился, я и царь. Бог царствует, Бог возвращается в Израиль. Бог возвращается на землю. Вы ждете этого, царство Божье близко, мы с вами говорили. Его власть опять, Его сила с вами. Она во мне, она сейчас посреди вас. Радостная весть в том, что у вас есть надежда теперь, что смерть не должна быть вашей хозяйкой. Не бойтесь ее больше. Потому что я пришел, чтобы победить ее, чтобы освободить вас от всего этого. Но Он не просто проповедовал, Он исцелял, то есть восстанавливал этот мир. Он восполнял нужды людей. Он исцелял людей. Он творил чудеса, он творил знамения, он благословлял людей, он молился за детей, он входил в дома, да? Он давал хлеб, он просил учеников помочь этим, дать денег, да? Он молился за больных, он восстанавливал этот мир. Что такое исцелять? Он возвращал целостность. Любое его исцеление, любое его действие указывало на последнее, окончательное восстановление, которое Бог приготовил для этого мира. Он не был шоуменом, он не пытался через эти чудеса кого-то впечатлить и сказать: смотрите, какой я крутой, или тем более заработать на этом денег, или каким-то образом себя возвеличить и сказать: смотрите, я лучше, чем все остальные. Это не было его целью. Что сегодня, к сожалению, делают очень многие, так сказать, целители, проповедники, которые от имени Иисуса в том числе делают. Они скорее это индустрия, бизнес, еще что-то. Иисус был посреди людей, и он видел, как они страдают. Он был посреди страданий этих людей. Он не из дворца смотрел на них. Даже не из дома какого-нибудь книжника или там фарисея, если бы отец его был учителем закона. Он жил среди этих людей. С рыбаками, да, с простыми людьми, с блудниками, с грешниками, со всеми этими людьми, которыми не хотели иметь общения. Он был посреди них, он жил. Он исцелял и восстанавливал отношения их с Богом. Говорил им о прощении. Он прощал их и демонстрировал, так сказать, какие-то другие вещи, восполняя нужды людей. Он победил смерть, освободив нас окончательно для Бога. Его смерть на кресте. Он отдал жизнь для спасения жизни многих. И он последовательно шел к этому, чтобы освободить нас от смерти. Об этом мы с вами говорили, я не буду на этом много останавливаться. Что он делает дальше? Да, еще мы видим, что он посылает сначала 12, а потом еще 72 ученика. Если мы возьмем Евангелие от Луки, то там 6, 7, 8, 9, 10 главы мы видим, как Иисус, так сказать, да, служит. Потом он посылает 12, потом 72 ученика он посылает в этот мир, как и он был послан Отцом. Для чего он их посылает? Он стал посылать 12, для чего? Их задача чем-то отличается от задачи Иисуса? Нет. Он послал их для того, чтобы они проповедовали и исцеляли, то есть восполняли нужды людей. Он говорит: то, что вы видели, делаю я в этом мире, делайте и вы. Идите и расскажите людям. Подарите им надежду. Объясните им, разоблачите ложь смерти, сатаны, сил зла. Говорите об этом. Живите посреди людей, входите в их дома, благословляйте их, молитесь за них. Делайте все, что вы можете, чтобы показать им, какова цель Бога для этого мира. Прощайте, любите, кормите голодных, одевайте бедных, когда есть у вас возможность, и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, когда мы говорим о первой церкви, мы говорим: хорошо, может, это про апостолов, не про нас с вами. Первая церковь, миссия народа царства, то есть нас с вами в том числе, возвращать все области жизни мира под господство благого царя. Миссия нашей церкви — мы определяем жить реальностью господства Иисуса Царя. Спрашивается, зачем существует Божий народ здесь на земле? Для того, чтобы сидеть в крепости, выкинув флаг того, что, ребята, только мы знаем правильно, что будет с этим миром, бегите к нам? Для того, чтобы все области жизни мира под господство благого царя привести. Чтобы понять, что этот мир, и провозглашать, это благое творение Бога, а не какая-то случайность. Вот для этого, это есть миссия народа царства. Это значит проповедовать, исцелять, восполняя нужды этого мира, то есть идти тем же путем, который это делал Иисус. Отличается ли чем-то задача, стоящая перед нами сегодня, то же самое? Он говорит: я вас посылаю как? Как и меня Отец послал? Как он меня послал? Потому что он любит этот мир его. Каким образом? Что я должен делать? Проповедовать. Говорить, возвещать, открывать рот и не бояться нести надежду своими словами. И жить, исцелять, нести исцеление, нести прощение, нести восстановление в отношения, в материальный мир, везде, везде, везде. О чем мы с вами уже говорили. Вот. Поэтому проповедовать, да? Что значит проповедовать? Что это значит? Это значит, мы должны открыто провозглашать, что только в послушании Богу мир может обрести надежду на исцеление. Знаете, мы должны понимать, и вот эта часть проблемы как раз так, вот этого либерального подхода. Все хорошо, социальная активность, многие другие вещи, которые они делают, просто замечательно, но проблема лени человека. Человек не хочет работать. Сегодня ты его накормил, а завтра его опять надо кормить. Сегодня ты справился с одной бедой, завтра пришла другая беда. И это бесконечное противостояние последствий греха. Мир страдает почему? Потому что он не послушен Богу. Я могу до бесконечности пытаться с последствиями греха справиться, но если я не открою рот и не начну говорить, и не начну провозглашать то, что является причиной этого, и сам не понимаю, то я, конечно, могу быть хорошим парнем и очень много хороших вещей сделать для многих людей. И это будет правильно. Это лучше, чем разорять, убивать и так далее. Но важно понять слабость моего свидетельства и моего образа жизни. Потому что, по сути, проблема не решается. Как бы человек не видит корень, почему он страдает. Он не начинает строить отношения с тем, который единственный способен избавить его от страданий. До тех пор, пока он не будет, так сказать, с ним в личных отношениях, пока он не поймет, что мир – это то место, которое создано им. Исцелять. Мы должны восстанавливать сломанные отношения, да, восполнять практически нужды мира и людей, то есть нести через слова и дела благо этому миру. Проблема консервативного подхода. Эти проповедники, которые часто ходят, говорят, много чего говорят. Но когда речь идет о том, чтобы оказаться посреди людей, где нужно приложить хоть какое-то усилие и убрать мусор, их там нет. Или где, когда нужно, так сказать, дать лишнюю денежку, чтобы отослать человека куда-то или купить ему что-то, там их нет. Да? Они очень хорошо говорят о проблемах, которые связаны где-то там. Когда человек страдает, когда человек потерял своего родного, близкого, когда он голодный, когда он холодный, Иаков говорит, если ты говоришь, да, брат, благослови тебя Господь, и отпускаешь его ни с чем, ты не идешь путем веры, ты не идешь за Иисусом, потому что Иисус такого бы никогда не сделал. Вот почему среди первой церкви не было нуждающихся, не было голодных, не было людей, которые не знали, где бы они будут спать сегодня вечером, людей, у которых бы не было одежды, или дети, которых, так сказать, ложились спать и не знали, что они будут есть. Это то, что они делали. Это то, каким образом они жили. В этом смысле иногда легче сказать что-то, особенно сделать вылазку куда-то, поехать в миссионерское путешествие, кому-то там рассказать о том, как Иисус его сильно любит, и убежать потом в свой дом, сидеть там и под себя грести. А эта вся моя жизнь продолжается. Да? И когда ты видишь, как человек там со скрипом сердца там какую-то копеечку отдает и очень этим гордится, что вот он Богу этим послужил, да все, что у тебя есть, ему принадлежит. Теперь распоряжение всей твоей жизнью должно стать путем восстановления, исцеления, твоя щедрость, твое добродушие. Ветхий Завет об этом говорит как раз, о жизни, так сказать, праведника и благого человека. И одна из характеристик его – великодушие, щедрость, его время, его деньги, его добрые слова. Он не скупой на эти вещи. Он говорит, он благословляет, он восстанавливает отношения. Когда он видит разбитые отношения в своей жизни, он не закрывает на них глаза, он идет туда, чтобы быть там, чтобы молиться, чтобы благословлять. Он переживает, он страдает вместе с Богом за этот мир, который разрушается, как и делал это Иисус. Он жалился над этими людьми, он видел этих людей, он жил посреди этих людей. Поэтому очень часто, если мы не видим проблемы сегодняшней, сейчас, здесь, в своих ли отношениях, это часто становится путем оправдания, лени, апатии в настоящем. Ну да, Иисус решает какие-то проблемы мои посмертные. А здесь, сейчас, Он может принести надежду? Сегодня, когда моя семья разваливается, например, когда у меня нет друзей, когда я в одиночестве, когда я эгоист, когда я не знаю, что делать с работой, когда тут Иисус вообще какое-то отношение к этому. Не, мир, это все зло, это плохое, сиди и жди, там будет хорошо. Он хоть какую-то надежду сюда приносит, хоть есть какой-то шанс сегодня восстановить отношения. Иисус говорит, есть. Прощайте друг друга, как я простил вас. Заботьтесь друг о друге, любите друг друга. Вот так Евангелие становится радостной вещью, становится реальностью какой-то. Но есть большая опасность, когда мы Евангелие сводим просто к социальной активности, и при этом, закрыв рот, молчим. Да люди не готовы, да люди не знают, да люди... Мы больше думаем о том, как мы будем выглядеть. Стыдно сказать, да я не знаю как, да я не умею, да я и так далее. И многие люди примут наше служение социальное, нашу заботу до тех пор, пока мы не откроем рот и не начнем говорить им, что твоя главная проблема – ты не знаешь Бога. Что единственная надежда, решение сегодняшней проблемы не решит всех твоих проблем, а самой главной проблемы со смертью стоит. Понимаете, когда мы достаточно смело, чтобы, открыв рот, начать говорить об этом, кто-то будет отмахиваться и говорить: не-не, не надо, ты мне просто здесь помоги решить. Кто-то услышит, кто-то будет даже противостоять этому, о чем мы сегодня читали. Будет смеяться, как смеялись над Иисусом. Будут говорить: глупости какие, о чем ты говоришь, какая победа над смертью, или еще что-то в таком духе. Но Библия говорит, две эти вещи, которыми мы призваны, живя в этом мире, провозглашать и быть орудиями восстановления, а не разрушения. Уникальное служение, благословение, да, в этом миру, которое призван каждый нести в нашей повседневности. Мы просто вернемся к тому списку, о котором я говорил в начале, и очень быстро, за неимением времени, пройдемся по нему опять. Первое, моя гармония с Богом. Когда мы последовательно восстанавливаем свои отношения с Богом и практикуем те дисциплины, о которых мы с вами здесь много говорим, о которых мы не только говорим, а я надеюсь, большинство из вас как минимум практикуют их иногда, мы становимся благословением для этого мира. Мы становимся людьми Божьими на этой земле. Мы не позволяем больше этому миру контролировать нас тем представлением о жизни, но при этом мы продолжаем любить этот мир, как Бог возлюбил его. Когда Иисус появлялся, его говорили: блаженна та мать, которая тебя родила. Блажен, просто они, написано, с интересом слушали его. Другие восхищались тем, что он говорил и то, кем он был. Его появление, просто его жизнь, само его, оно ей было благословением для людей вокруг. Для некоторых это благословение приходило в виде обличения и каких-то вещей, которые им не очень нравились. Но это не отменяет того факта, что само его присутствие, сама его жизнь. Поэтому наши отношения с Богом – это наше служение этому миру. Как? Разве это не мое частное дело? Разве это? А при чем тут я? И, знаете, один человек, живя во грехе, в явном грехе, оставляя уже практически свою семью, он говорит: я детям не говорю, мы с женой детям не говорим ничего. Это на них никак не действует. Мне реально хотелось его взять вот так и протрясти. Этот человек сидел и верил в ложь, что его грех, в котором он живет уже, он никак не действует на этот мир, на его близких, на его родных. Хотя дети у него совсем не маленькие. И он сидел и улыбался и говорил, что да нет, ничего страшного, что у меня с Богом ненормально, что я в грехе живу. Это дело мое личное, оно меня только касается. Нет, это касается не его только. Наши отношения с Богом – это не только про нас. Это про то, частью какого мира мы являемся и кем мы являемся в этом мире. Людьми разрушения, людьми вранья, лицемерия, гордыни или людьми, открытыми для отношений, людьми, готовыми признавать свои ошибки, просить прощения, меняться, расти. И когда мы смотрим на таких людей, которые хотят расти, которые растут, которые любят Бога, но при этом остаются людьми, они благословляют нас, они несут нам благо, они несут нам надежду. Это то, что нам не хватает, свежего воздуха. Когда мы смотрим на них и говорим: есть надежда, если этот человек прошел туда, где я еще не был, значит, я хотя бы могу добраться туда. Само присутствие этого человека, сам образ жизни, без лишнего пафоса, без каких-то лишних вещей, будет благословением для этого мира. Окружающая среда, моя гармония с природой. Отношение к миру, как к благому творению, подразумевает не бездарное его использование и выжимание из него всех соков, а заботу о нем. Очень многие экологические движения, которые сегодня есть, люди, которые борются сегодня за, они являются христианами. Такое отношение к природе, к этому миру, уходит корнями в христианство, что этот мир — это не просто магазин, в который мы приходим и берем все, что нам надо, потому что мы, главное, моя жизнь. Это забота о будущих поколениях, это понимание, что эта земля не безгранична ресурсы. Это люди, которые борются за законодательство, это люди, которые пытаются ограничить там вылов рыбы или каких-то других вещей и делают эти вещи, понимая, что это важно. Может быть, даже они со всей отчетливостью не понимают, что, так сказать, вот там некоторые из них не христиане, уже вдохновившись самой этой идеей, уже многие неверующие живут сейчас так. Поэтому наша окружающая среда и гармония с природой, достаточно выехать на Оку и посмотреть, как люди отдыхают, мусор, помойка, они никогда не думают, большинство из них никогда не подумают о следующих, которые приедут. Грязь, все вот эти прочие вещи вокруг, наше отношение к этому миру, то, куда мы деваем мусор, как мы его деваем, то, как мы относимся к природе, то, как мы заботимся о восстановлении, это все про наше служение, про наше благо миру. Это то, что касается, так сказать, там, домашних животных и всего остального в том числе. Здоровое удовлетворение человеческих потребностей, о чем я говорил, да, моих и здоровых. Сегодня не хватает людей, которые бы показали, что такое здоровое общение вообще. Когда мы упражняемся в здоровом общении, сегодня абсолютно в этом особенно развращенном мире, где сексуальность просто опошлилась, она стала грязной, она стала неблагословенной Богом, когда наша похоть, прихоть, наши все эти вещи оправдываются, и, к сожалению, очень часто верующими людьми это оправдывается. Говорится, что да, это нормально, да в мире сейчас все так живут, чрезмерный рост разводов и всех этих вещей, это страшно. Это не благо для этого мира, это уничтожение, это исковерканные судьбы детей, это наш эгоизм, который не может прощать, который не готов меняться, и многие-многие другие вещи. Если мы не станем людьми, которые покажем этому миру, что такое настоящая семейная жизнь, что такое уважение к женщине, к мужчине, что такое здоровое отношение в этой сфере, что такое вообще здоровое общение, что это не вот какая-то там виртуальное общение, а это реальное общение с людьми. Когда я буду пускать людей в свою жизнь, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Будь открыт к людям. Если ты сидишь дома и ноешь, что у тебя нет друзей, плачешь и говоришь, что «Господи, пошли мне друга», так выйди. Будь уязвимым, откройся, покажи свое сердце кому-то, начни с кем-то молиться, общаться, пойди рисовать, танцевать, я не знаю, спортом займись, делай что-нибудь, будь посреди людей, если ты человек Божий. Ты создан для общения. Если ты сидишь в одинокой своей камере, которая ты себя, защищая себя от разрушения таким образом, ты обманываешь сам себя, ты лжешь себе, это не путь Бога, который Он приготовил для тебя. Это отношение к пище, это досуг, это наша содержательная работа. Да, то же самое. Как мы отдыхаем? Как мы относимся к пище? Сегодня, особенно в мире, где возрастает зависимость от еды, ну, очень сильно, где мы съедаем в 3, в 5, в 10 раз больше, чем нам нужно, потом мы болеем, страдаем и все прочее. Христиане должны стать теми, кто покажет здоровое отношение к этому. Здоровое отношение к труду. Труд — это что, необходимое зло? Осмысленно ли я делаю то, что я делаю? Моя профессиональная деятельность, чем я занимаюсь? Про что я думаю? Лишь бы заработать, рубить капусту, как говорят, и лишь бы и так далее. Или мне действительно, я понимаю, что я что-то творю. Я сотворец Богу, мне нравится, чем я занимаюсь. Я понимаю, что я что-то созидаю, я инвестирую во что-то. В людей, там, я не знаю, делаю какие-то красивые вещи. Да? Тем самым я несу благо, я несу красоту, я несу созидание в этот мир. И поэтому не важно, кем я работаю, что я делаю, важно, насколько последовательно я обдуманно это делаю. И так далее, можно там какие-то детали еще вводить, говорить, вот это важно понять. Это и есть наше благословение миру. Поэтому вот наша миссия царства, если мы спросим себя, помните, мы сказали, что ученичество – это быть с Иисусом, да, чтобы, так сказать, учиться у Иисуса, быть таким, как Иисус. Ученичество — это не особый спецкурс, который я прохожу после того, как крещение принял. Это не что-то такое абстрактное, это очень конкретная, понятная вещь. Быть с Иисусом, вот в буквальном смысле учиться проводить с Ним время. Жить все время в Его присутствии с Ним. Чтобы учиться у Него, быть таким, как Он, во всех сферах жизни. Да. Когда мы говорим о том, что благословлять мир, это то, что делал Он. Это становится миссией моей жизни, наполняющей ее смыслом и ценностью. Знаете, вот есть люди, в том числе верующие, которые достаточно там успешны, скажем так, там на работе или еще где-то. Но я все чаще и чаще слышу голос, который слышится примерно следующим. Я не знаю, зачем я живу, я не знаю, зачем моя жизнь стоит. Ну да, у меня есть то, у меня есть все, у меня и так далее, и так далее. Я уж не говорю про неуспешных людей, которые сами не знают, что хотят, бросаются от одной работы к другой и вообще не понимают, что это такое. Не понимая, что, собственно, благословлять мир — это миссия всей моей жизни, которая наполняет ценностью ее смысла. Зачем мне ходить каждый день на работу, когда я могу эти 100 рублей своровать, а не заработать? Ну, это так тяжело, это так трудно. Сегодня так много людей верующих, апатичных, ленивых, которые работать не хотят. Которые так... Как они этот мир благословляют? Никак. Вот своей псевдодуховностью, своей вот этой вот апатией какой-то, еще чем-то, это что ли, благо миру они несут? Вот почему сегодня мы должны понять, что миссия царства — благословлять этот мир. Что моя повседневность, да, я воспитываю детей каждый день, нужно одно и то же делать: с утра вставать, готовить завтрак, отправлять их в школу, вечером встречать, делать уроки. Скучно. ой, это какая-то жизнь невеликая, это что-то такое не очень важное. Вот если бы для Бога послужить, так это и есть твое благо, которое ты даришь этому миру. Это здорово. Материнство должно быть осмысленным. Это твое служение. Неси благо. И когда люди вокруг будут видеть этих счастливых детей, когда когда-то, спустя года, эти дети, которые, может быть, были недовольны тобой, скажут тебе спасибо, когда ты увидишь их, которые будут стоять в проломе, да, за этот мир, который будет любить Бога, что ты мог еще принести в этот мир? Вот я иду каждый день на работу, там, не знаю, там, и каждый день надо штукатурить, мазать или еще что-то в таком духе делать. О, это скучно, было бы классно, и так далее, наверное, что-то великое сделал. Но завтра кто-то заедет в эту квартиру, и здесь кто-то будет жить, и в этом мире, где есть ветер, холод, есть разрушение, есть и так далее, то, что я восстанавливаю дома, и то, что я делаю, это благо, которое я несу миру. Это мое служение. Да? И при этом я остаюсь радостным человеком. Да? Когда я сижу в одиночестве и делаю какие-то вещи, там, я не знаю. Вот Ваня, например, наш делает красивые какие-нибудь там ювелирные вещи и все прочее. Когда мы видим эту красоту, это то благо, которое несет, это восторг, это красота, и тем самым он свое сердце нам отдает. Да? Он помогает людям видеть красоту, быть красивыми, вдохновляет на это. Он каким-то образом внутренним, это его служение в этом мире. Это не просто работа, которую я выбираю, где я больше получу денег, как очень часто люди думают. Вместо того, чтобы думать о своем призвании, вместо думать о своих особенностях и о том, что, почему Бог... Люди сегодня, к сожалению, смотрят на всем, чем они занимаются, с позиции денег, денег и чего они могут иметь прежде всего. Но не это самое главное в жизни. Потому что благословлять мир, нести ему благо, это не вопрос денег. За материнство нам обычно не платят. Или сейчас стали даже за это платить. Или еще какие-то вещи. Большинство вещей, когда мы несем благо, это не вопрос, что мы будем иметь. Это вопрос, я на стороне созидания или на стороне разрушения, апатии, лени, эгоизма. Поэтому лучше что-то делать, чем не делать. Понимаете? Надо быть Бог действующим. Он не просто в плане имел что-то сделать. Он брал и делал каждый день. Поэтому наша задача посмотреть на свою повседневность и понять, что все, что мы делаем, переосмыслить ее. Не надо ожидать радикального изменения жизни какого сразу. Вот завтра, если я брошу работу и пойду на другую, вот тогда будет хорошо. Мне завтра надоест, послезавтра надоест. Третья, пятая, десятая работа. Все надоедает. Почему? Потому что до тех пор, пока моя жизнь не осмыслена, пока я не вижу ценность того, что я делаю, я не понимаю, каким образом это связано с тем, что, к чему призвал меня Бог, я не чувствую радости, я не чувствую целостности жизни. Поэтому, подводя итог тому, что я сказал, первое, мир – это прекрасное творение Бога, взбунтовавшееся против Него. Мир разрушает и наказывает себя, не слушаясь Творца. Это к вопросу о двух подходах. Мир – это прекрасное место, оно создано Богом. Оно страдает, здесь много зла и много проблем. Но это неплохое место. Это больное место, это где вирус, это где разрушение, но мы должны сражаться за этот мир, понимая, что это место Бога. Не отдавать эту территорию разрушения силы зла. Бог не хочет смерти этого мира, предлагает ему исцеление через возвращение под его правление. Если вам говорят, что Бог хочет смерти этого мира, это ложь. Бог не хочет смерти этого мира. Он как раз предлагает исцеление, предлагает восстановление. Я, когда речь идет о нас, став частью народа царства, призван стать человеком, несущим надежду и исцеление, подчиняясь замыслу Бога в моей жизни. Вот моя задача, стать человеком надежды. Я ожидаю окончательного исцеления этого мира от зла и установления полноты Божьей власти над обновленным творением во втором пришествии Иисуса Царя. Я ожидаю окончательного исцеления мира. Это не просто про мою социальную активность. Это про то, что Бог сверхъестественным образом воскресит нас из мертвых. Воскресит этот мир из мертвых. Обновит его. И сегодня я хочу жить в этом мире с этой надеждой. Жить этой надеждой и быть человеком исцеления и восстановления, ожидая полного исцеления этого мира и себя. Я не хочу больше жить с ощущением того, что этот мир, который вот он грязный, плохой, где-то там хорошо. С Богом хорошо, а Бог придет сюда для того, чтобы избавить нас от зла, от смерти, от всех этих вещей. Поэтому, когда мы говорим о нашей с вами церкви, благословлять мир, это именно практика, в которой мы должны упражняться, да, в церкви нашей. И некоторые вещи, которые я быстренько проговорю, чтобы вы понимали. Первое. Если бы нашей общины не было, что изменилось бы в нашем городе, нашей стране, нашем мире? Как вы думаете? Что бы изменилось, если бы нашей общины не было, нас с вами не было? Что бы изменилось в этом городе, в нашей стране, в нашем мире? Вообще, что бы изменилось или нет? Наше существование вообще что-то меняет в этом мире или нет? Мы какое-то благословение несем этому миру? Мало, но меняет. Скромное все так. Понимаете, вот наше мало или много, наше представление о том, что мы делаем или не делаем, мы должны понять следующее. Не просто меняет. Не просто, что мы должны когда-то, завтра начать благословлять мир. Мы его благословляем, уже понимаем, мы этого или нет. Если бы не было нашей общины несколько лет назад, семья Парвиза не смогла бы отправить своих детей в школу 1 сентября, потому что им нечего было одеть, потому что они не могли заплатить за учебники. Мы собрали деньги и послали их. Мы изменили жизнь нескольких детей. Когда в Новом Орлеане было наводнение, мы собрали деньги. Америка нам тут обычно в Россию посылает, да? Мы послали туда деньги им. Это были небольшие деньги. Но я видел глаза тех людей, которым я отдавал эти деньги, которые не ожидали этого. Мы изменили ситуацию там. Да? Я могу следующие 3 часа повторять за 10 лет жизни нашей церкви. Мы благословили мир этот, наш город. То, что мы делаем, то, что мы должны делать, еще больше. За последние несколько лет, несколько сот людей, даже тысяч, наверное, уже людей, были на моих семинарах, слушали что-то, их жизни менялись. Это благодаря молитвам вашим и отчасти вашей поддержке. Почему? Потому что это не только вопрос «нам хорошо здесь», и было бы хорошо, чтобы я здесь был с утра до вечера, и только. Это то, что мы отдаем. Это миссионеры в Африке, которые переводят Новый Завет, и мы там сделали им подарки на Рождество, и что-то в таком духе. Мы принесли благо в этот мир. И это когда мы идем на рынок вот здесь и покупаем у людей, у бабушек и у дедушек что-то, благословляя их, понимая, что их жизнь зависит от того, что мы у них купим или не купим. Когда мы осознанно идем и делаем это. И многие-многие другие вещи. Мы занимаем свое особенное место в этом мире. Мы как община народа Божьего. У нас есть свое уникальное место, свое уникальное призвание. Но это вопрос не только нашей общины вообще, но это каждого из нас. Если бы меня не было, если бы я не существовал, что бы изменилось в этом мире? Поверьте, много. Сегодня я должен перестать смотреть на себя как на незначительного, маленького, ненужного, я ничего не могу, ничего не умею и все прочее, а должен понять, что если Бог воззвал меня к жизни через мое появление в этом мире, Он принес благо этому миру. И сегодня, если я не на стороне разрушения, эгоизма, лени, апатии, а на его стороне, я буду источником доброты, источником надежды, источником обличения, если нужно. Кого мы еще благословили? А еще есть несколько людей, которых мы благословили, отлучив их от общения, показав, что грех – это не то, в чем надо жить, это страшно. И мы слишком любим вас, чтобы закрыть глаза на то, как вы живете. Мы благословляем друг друга, когда можем молиться друг за друга и подойти и сказать: брат, не губи свою жизнь. Смотри, что происходит с тобой. Это благо? Нет, это не благо. Не трогайте, это моя личная жизнь, как хочу, так живу и все прочее. Нет, это благословение. Апостол Павел говорит: благословляйте друг друга, не закрывая глаза на грех друг друга. Нельзя стоять на стороне сил зла и разрушения. Даже не касайся этого, даже не прикасайся, даже не иди в ту сторону, не думай, не оправдывай, не делай этих вещей. Это благословение. Бог благословляет нас, когда мы дисциплинируем наших детей, если мы это делаем с любовью и во имя Бога, а не потому, что мы устали, не лезь, не мешайся. Мы благословляем их, показывая, где границы той жизни, которая на самом деле может быть благом для нас, а не разрушающей жизнью. Поэтому благословение иногда выглядит вот таким образом, когда, глядя в глаза, нужно сказать ему неприятные вещи. Потому что ты любишь его, а не потому, что ты лучше его. Не потому, что ты хочешь сказать, ты плохой, я хороший. Нет. Потому что ты так любишь его, как Бог любит этот мир. И что он сделал? Он не просто удалился, а пришел и принес свою любовь, заботу, свое учение, чтобы рассказать этому миру, как страшно жить без Бога, какие страшные последствия всего этого. И это не вопрос лучше, хуже, много, мало. Я думаю, что каждый из нас, если мы правильно слышим Евангелие и практикуем жизнь по Евангелию, если мы практикуем принадлежность друг к другу, то мы не можем быть людьми, которые не благословляют этот мир. Это третья практика, в которой мы должны участвовать каждый день нашей жизни. Радостная новость сегодня для каждого из нас. Мы его посланники. Для этого не надо ехать в Африку или куда-то еще, еще. Кого-то, может, Бог призовет. Слава Богу. Дай Бог, чтобы кто-то из нас вдруг понял, так сказать, что он куда-то призван работать в Индии. Благословим, поддержим, как только можем. Но не это главное. Главное в том смысле для каждого из нас. Наше призвание – быть людьми благословения в этом мире. И это, в этом мы должны упражняться. Поэтому, когда мы говорим с вами о группе верных... Группы верных, когда мы говорим с вами, учимся молиться за неверующих людей, с которыми я живу, работаю, сталкиваюсь каждый день. Это не значит, ваши близкие знакомые, ваши близкие друзья или еще кто-то. Может быть, они. Подумайте. Вокруг нас есть люди, у которых нет надежды. Мы сами часто живем, как люди без надежды. Паника начинается. Но если в момент просветления мы увидим людей вокруг нас, может, мы даже не знаем, как их зовут, но я вижу его, сосед мой, заходит и выходит. Или я хожу на рынок и постоянно покупаю у какой-то бабушки одну. Подумайте. Может быть, первое, что мы должны сделать, начать молиться. Может быть, в конце концов, нам уже хватит быть сосредоточенным на себе, на решении проблем своих и так далее, и видеть в этом весь смысл жизни. Может, пора повернуться к миру и понять, что если Бог восполняет наши нужды, то мы призваны благословить. В следующий раз благословите этого человека. Молитесь. Попросите людей, которые у вас в группе верных, молиться за этого человека. Господи, покажи нам, как мы можем дать этому человеку надежду подарить. Что мы можем сделать? И в следующий раз, когда бабушка будет продавать тыкву за 15 рублей, а у всех она стоит 30 рублей, ей лишь бы хоть какие-то деньги купить у нее за 40 или за 50. Просто отдайте ей деньги эти. А может, за 100, просто отдайте ей эти деньги. Купите ее, благословите ее. Но не требуйте за эти 100 рублей, чтобы она пришла на собрание потом и послушала проповедь. Просто отдайте ее. Молча. А может быть, иногда Дух Святой побудит открыть рот и сказать человеку, которого вы первый раз видите, и благословить его. Очень короткая версия Евангелия. И сказать: друг, может быть, это будет странно для тебя звучать. Я вижу, что тебе плохо, и ты страдаешь. Это потому, что ты не знаешь Бога. Я буду молиться за тебя. И уйдите, оставьте человека с этими словами. Бог найдет, как рассказать ему больше. Мы учимся молиться друг за людей вокруг нас. Мы должны учиться этому. Семейная наша жизнь, отношения, которые лучше всего демонстрируют любовь Бога к своему творению. Если мы хотим, чтобы Евангелие стало чем-то реальным для мира вокруг, наша семья, а это, как вы знаете, ячейка общества, сегодня в мире разрушенных семей, отношений, там, где люди ненавидят друг друга, где люди легко бросают детей друг друга, движимы скорее своей похотью, своим эгоизмом, чем серьезным посвящением Богу, в том числе и христиане, наша семья должна стать тем пространством, которое мы защищали от разрушения. И мы не просто должны пытаться делать вид, что мы лучше, чем другие семьи, да, потому что мы в церковь ходим. А я должен задать себе вопрос: Иисус, как я должен благословить моих родных и близких? Что я могу подарить им сегодня? чтобы быть благословением для этого мира. Кто-то из наших родственников, наверное, неверующий, или страдают от того, что когда-то были верующими, теперь нет, или там еще что-то в таком духе. Мы должны спросить себя, как мы можем и должны благословить. Если мы хотим благословить этот мир, благословение этого мира начинается с благословения наших детей. Дай Бог, чтобы мы это понимали. Что слеза нашего ребенка, разрушенная жизнью, не стоит всех тех наших усилий, которые мы прилагали часто для того, чтобы миру объяснить, как он нуждается в Боге, если мы не могли показать сердце Бога нашему ребенку своим примером. Профессиональная деятельность наша, осмысленный, творческий, благой труд, благословляющий мир, куда проще и куда сложнее. Меня смущают верующие, которые на протяжении 10-15 лет ищут свое призвание и при этом не понимают, что они хотят, в том смысле, что и ничем не занимаются. Однажды я разговаривал с человеком недавно, несколько, там, наверное, неделю назад, и мы на эту тему с ним говорили. Вот он все ищет призвание, никак он не поймет, вот чему его Бог призвал заниматься. При этом он сидит на шее, так сказать, да, у своих родителей, которые его поят, кормят, одевают и все прочее. Я говорю, знаешь что, вот ты вот поиском своего призвания можешь заниматься, разгружая мешки. Вот здесь на базе есть. Да, для начала. Потому что, во-первых, ты благое дело делаешь, мешки-то кому-то надо же разгружать в этом мире тоже. А во-вторых, ты учишься заботиться о себе. И иметь хоть какой-то материальный достаток, чтобы благословить потом. А помните, кто не работает, тот не ест. Очень простой принцип, простой. Поэтому наш осмысленный труд, любой, за который мы беремся, это не значит, что мне нравится. И мы сейчас живем в мире, где нам приходится заниматься вещами, где результат труда может не такой прекрасный, как мы хотели, мы устаем, там нас обманывают, не платят зарплату, делают какие-то другие вещи. Но главное понять, что любой осмысленный труд, вообще труд благословен Богом, благой труд на созидание, он благословляет мир, мы должны что-то созидать и производить. Если я лежу на диване и ищу воли Божьей, да, а моя жена должна работать, чтобы меня кормить, пока я найду волю Божью, то, извините, это не просто глупость, а это очень опасно. Это то, как раз, против чего Бог выступает. Я должен в силу своих возможностей и особенностей, да, но я способен и должен заниматься трудом. И труд – это одно из моих призваний в этом мире. Я должен благословить мир своим трудом. И сделать это наилучшим образом. Может быть, я не знаю еще, что мне нравится. Может быть, я не определился своими внутренними предпочтениями или еще что-то. Но может быть, как раз от беспорядка в моей душе и от того, что нет моих отношений с Богом, они для меня не главное. Я пытаюсь найти себя просто в какой-то деятельности. Может, мне надо успокоиться, пойти грузить мешки и при этом каждый день молиться побольше. И глядишь, что-нибудь начнет наклевываться, я наконец пойму, кто я и чем я хочу заниматься. И это не всегда легко. Иногда это занимает время. Особенно, когда мы слишком ранены нам, нашим воспитанием, многими другими вещами. Да. Но важно понять, что наша профессиональная деятельность, то есть осмысленный творческий труд, творческий какой-то, благой труд, который несет, благословляет этот мир. Быть христианином, идти за Христом, это трудиться. Мартин Лютер, потом Хальвин после этого, там, ну не только они, конечно, и отцы церкви об этом говорили, но для нашей протестантской традиции они говорили об этом очень много. Они говорили о том, что любое, о благородстве любого труда, там Лютер говорит, благородство доярки и то, что она делает, и там монаха, который молится и так далее, он говорит, что нет труда хуже или лучше, или еще что-то, нет труда, что интеллектуальный труд не лучше, чем физический, и наоборот. Да, некоторые говорят, да, что там труд, там вот сидит, думает, там книжки читает, там какие-то там, это все ерунда, вот работать, эту вот лопату взять, и это работа, и то работа. Все подразумевает творческий акт, благой труд, мы призваны трудиться. Вопросы для групп верных, и я рекомендую на домашних общинах тоже их обсудить, они у вас там есть. Мы должны почаще себе задавать простые вопросы. Какие попытки ты предпринимал, чтобы развивать отношения с соседями, людьми на работе и так далее на этой неделе? Что конкретно ты сделал, чтобы благословить их словом или делом? Спросите себя, вот сейчас пройдет неделя, да не надо неделю ждать пройдет, вот проснулись к концу дня. Вот. Какие конкретно усилия я предпринимал, простые, не надо вот там велосипед изобретать. Вот кого я благословил сегодня, словом или делом? Кого я благословил каким-то отношением? Чем? К этому я призван? Нам нужно почаще задавать этот вопрос. Следующий вопрос. Да. Твои слова, то есть наши слова и поступки на этой неделе демонстрировали Иисуса неверующим, или они были под влиянием неверия твоего окружения? Когда мы находимся в этом мире, где много пошлости, глупости, гадости всякой и все прочее, как мы на это реагируем? Как мы реагируем? Мы вместе с ними смеемся, делаем вид, что нам смешно, а при этом внутри чувствуем, что мы в каком-то грязном состоянии находимся. Или мы находим способы продемонстрировать. Другие люди могут делать все, что хотят. Как я веду себя? Что я делаю? Вот мои слова, мои поступки, под чьим влиянием? Мне важнее, что эти люди подумают, или мне важно, что скажет Иисус по этому поводу? Вот это вопрос тоже очень важно задавать. И очень часто не мы мир несем надежду, ведем, а мир ведет нас ко всяким глупостям, пустоте и всему этому мусору, которого в мире полно и хватает. То, чем ты занимаешься, твоя профессиональная деятельность, является осмысленным творческим действием, или ты воспринимаешь все это необходимым злом в твоей жизни? Ну, первый вопрос вообще задать. А чем я занимаюсь каждый день? Вот задать себе честно этот вопрос. Чем я занимаюсь каждый день? Куда я деваю 24 часа, которые Бог мне дал? И один из этих моментов будет моя профессиональная деятельность. То есть вот чем я занимаюсь? Ну, если мы на пенсии, у нас другие возможности появляются. Если мы не работающие мамы, это совершенно другое. Но это не имеет... это совершенно не значит, что то, чем я занимаюсь, не важно. Просто вопрос. Тем, чем я занимаюсь, является ли осмысленным действием каким-то, через которое я служу Богу? Помните, мы говорили, там есть труд, но там есть и досуг. Умею ли я отдыхать? Умею ли я останавливаться? Умею ли я быть в тишине? Или я убегаю в бесконечную деятельность, делая вид какой-то, ажиотаж в своей жизни навожу, и при этом неосмысленно, не понимаю, что я делаю. С удовольствием ли я просыпаюсь каждое утро и иду на работу? То, что я делаю, вижу ли я, как это несет благо этому миру, людям? Пусть даже, может быть, я не совсем доволен своим местом, где я работаю, или там еще что-то в таком духе. Понимаю ли я, что я произвожу, так сказать, и каким образом благословляю этот мир? Поэтому вот два момента я уже сказал вам, и быстренько еще просто задание на неделю, да, время и внимание. Каждый день проводите 10 минут в молитве за кого-то из неверующих из вашего окружения. Помимо 10 минут с Иисусом, 10 минут благословения с молитвы за полчаса вашей жизни, которые могут изменить, да, 3 раза по 10, это 30 минут. К концу пятой недели, я надеюсь, что вы хотя бы раз, два, три практиковали то, что я вас просил делать. Мы должны это делать каждый день. Добавьте еще 10 минут к вашему времени, когда вы будете молиться за людей, которые еще не являются частью народа. Да. Если сегодня мы говорим, вот, да я не знаю, что делать, да вот как делать, как мне лучше, начните с 10 минут. Если вы не делали то, чего я вас просил, не ждите ничего сверхъестественного в своей жизни. Просто начните сначала проводить время с Иисусом. Потом быть частью общины, открываться к людям и молиться за людей вокруг. Не надо ничего больше. Не надо искать супер конференции, книг, особых переживаний, которые изменят мою христианскую жизнь радикально. Начните с 10 минут своей жизни. Если мы начнем, тогда это будет кардинально нас менять. Движение навстречу. Позвони, поговори, помолись, ободри двух неверующих человек из твоего окружения. Поделись этим на группе верно. Я не знаю, с кем вы дружите, не дружите, с кем вы общаетесь, не общаетесь. Позвоните кому-нибудь, может, однокласснику какому-нибудь, если вы отсюда, или щетку. Я не знаю, кому-нибудь. Удивите кого-нибудь своим звонком. Благословите кого-нибудь. Если у вас хватит смелости сказать, что вы стали верующим, они не знали об этом, или сказать, что вы молитесь за них, то уж совсем будете, можете медаль уже даже повесить за это, что мы тут подожди чуть попроповедовали. Ну, на самом деле, так иногда себя чувствуешь. Скажешь что-нибудь человеку, думаешь, вот прям Америку открыл, гордишься, что такой акт смелый, что сказал человеку, что я сейчас в церковь иду. Знаете, я однажды шел, ну, просто иду в костюме на служение, человек говорит, ну, там, знакомый встретился, привет, привет, а ты что такой нарядный, куда ты с утра? И вот первая мысль там сказать, ну, по делам, там, или что-то в таком духе. А потом я ему просто говорю, в церковь. Он так удивился, так, ничего не спросил, просто посмотрел на меня. Я думаю, знаете, я счел это почти подвигом своим духовным, что я ему сказал вот так просто, что я иду в церковь, а не стал ему там что-то придумывать, объяснять, да ладно, все равно не поймет. Такие простые вещи, понимаете? Не надо вот ничего-нибудь там, кого-нибудь сверхъестественного. Да, я иду в церковь, верю в Бога и молюсь ему иногда. Хочешь за тебя помолюсь? Понимаете, вот. Если бы мы были чуть посмелее в таких простых вещах, то этот мир бы стал намного лучше, чем он является сегодня. Последнее, что мы с вами сделаем, это будет через два воскресенья, то есть вот следующие две недели, я уеду в конце следующей недели, я хочу, чтобы следующие две недели вы серьезно молились, может быть, даже постились где-то и говорили друг с другом, сами с собой, а с Богом о том, о чем вы слышали на протяжении последних 3-4 недель. Вернитесь ко всему тому, что я говорил. Возьмите проповеди, которые обсудите, посмотрите на свое, еще раз прожуйте это, понюхайте это, потрогайте это. Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы понять, чтобы это стало частью моего внутреннего состояния. Чтобы когда я вас разбудил посреди ночи или кто-то и спросил, а что такое ученичество? Вы не думали, а сказали, это быть с Иисусом, чтобы учиться у Иисуса, быть таким, как Иисус. Все. Да? Чтобы спросили, а какая миссия нашей церкви? Чтобы вы могли сказать, жить реальностью господства Иисуса Христа. Какие три практики мы хотим практиковать в нашей жизни и жить каждый день? Верить в Евангелие, принадлежать общине, благословлять этот мир. Да? Чтобы мы почувствовали это, чтобы это в голове нашей было, в сердце, чтобы мы еще жили так. Да? И то, к чему мы идем с вами, мы идем к моменту заключения завета, когда все эти вещи мы сформулировали на одном листочке, попытались суммировать весь опыт этих трех практик и нашего призвания. Сформулировать это таким образом, чтобы каждый член церкви, или кто хочет стать членом церкви, понимал, кто мы такие и что мы здесь делаем. Чтобы я встал и публично сказал, да, я понимаю вот это, вот это, вот это, и сегодня я, стоя перед Богом и стоя перед общиной, говорю, я посвящаю себя на эти вещи. Чтобы потом, когда речь идет о том, чтобы благословлять этот мир или еще что-то, чтобы это не удивляло меня, да, от меня этого хотят. О, я не знал, что тут так все сложно в церкви. Да это не про нашу церковь, это про Слово Божие, то, что делал Иисус, и что Он хочет от каждого из нас, или еще что. Поэтому мы идем последовательно к этому. И на следующей неделе, там не на этой неделе, на этой неделе в домашних общинах поговорите вот о благословлять мир. И те вопросы, которые я сказал, там есть место для размышлений тоже. Через неделю мы поговорим о самом тексте завета еще. Да, на группах я раздам там, кто у вас будет вести, мы встретимся с братьями. Чтобы вы еще раз прочли его, помолились о нем, почувствовали его. И поняли, это то, что ваше сердце говорит, это то, как вы слышите Священное Писание и понимаете его, или это что-то противное вашему внутреннему состоянию и тому, что учит Христос и еще что-то, или это какое-то усложнение реальности. Поэтому вот к какому моменту мы движемся, очень важно. Я думаю, что после тех лет, которые существует наша церковь, пришло время обновить понятие своего посвящения Богу, друг другу, этому миру. И мы будем это делать, начиная с этого года, каждый год. Потому что покрылось пылью, да, наше христианство. Руководство члена церкви где-то пылится на полке. Кто-то даже удивляется, что, оказывается, оно у него дома есть. Он так ни разу его и не открыл. Или открыл, но он уже ничего не помнит. Завет, кажется, какой-то видел и что-то читал. Вот чтобы таких вещей не было, нам придется эти вещи обновлять, обновлять, обновлять. Потому что наша память коротка. Мы забываем, теряемся в этом мире, забываем, кто мы, куда мы идем, мы начинаем жить какими-то своими историями, своими проблемами. Наша жизнь теряет смысл, ценности и радость, и мы путаемся. Пусть нас Бог благословит в этом, чтобы мы были готовы, о чем вот мы будем еще говорить. И когда я вернусь, я отдельно буду проповедовать о том, что такое завет, как это Священное Писание используется, и так далее, чтобы мы понимали четко, и как это все выглядит. Давайте встанем, помолимся. Аминь.